Мы попробуем сделать все, что мы можем для того, чтобы ответить на все ваши вопросы. Конечно, у нас нету претензий на то, что мы абсолютно все знаем. Мы хотим этими ответами помочь вам, направить вас в правильное направление, где вы могли бы искать ответы в Священном Писании. Я направляю вас к наилучшим книгам, к наилучшим ресурсам, которые вы могли бы исследовать, и там очень много ответов, которые вы можете получать в этих книгах. И то, что я хочу сделать в последующие месяцы, взять, собрать эти вопросы и собрать их в направление или курс, куда нам можно двигаться в нашем журнале «Кафедра», который мы выпускаем на интернете. Эти мысли или эти вопросы, они побуждают нас к правильным мыслям. Это то, что направляет нас к тому, что приходит от вас, как направляющая идея, которую мы видим, что происходит. Мы в нашем журнале, в журнале «Кафедра», мы будем отвечать на все эти вопросы, поэтому, пожалуйста, следите за тем, что происходит там на нашей странице. Как только эти вопросы, ответы будут готовы, мы поставим их туда. В служении «Девять признаков», которым руководит Марк Девер, они занимаются примерно чем-то подобным, они тоже отвечают на вопросы там. Лик Данкен, можем ли мы ваш материал иметь доступ на веб-сайте? Reformation21.org. Reformation21.org. Это адрес этой веб-страницы Лигана Данкена. Стив, у тебя есть веб-сайт? Christfellowship.cc at newreformation.org. У меня нету веб-сайта. Некоторые общие вопросы. Вы, братья, уже очень о многом говорили сегодня. Некоторые вопросы, которые еще висят в воздухе, такие стратегические вопросы от людей, которые хотят мыслить стратегически. Во многих разговорах затрагивалось. Мы живем сегодня в большой скорости. Возникают какие-то вопросы, и нам срочно приходится отвечать на эти вопросы, но происходит так, что пока мы напишем книгу, то очень часто уже этот вопрос не такой острый, не такой яркий. Вот почему вот эти вот веб-сайты, они сегодня играют такую важную роль. Я хочу немножко посмотреть в будущее. Я хотел бы спросить, что вы думаете грядет, что будет критически важно для жизни церкви? Что нам нужно помнить, о чем нам нужно молиться и на что обращать внимание? Я знаю, что вы живете немножко впереди нас, и вы на самой кромке живете. Что вы ожидаете от будущего? Ал, все на него показывают. Ал Моллер. Я думаю, что если мы выберем один вопрос, где пасторы встретятся с наиболее яркой проблемой в церкви, скорее всего, это проблемы в законах, это вопросы, которые связаны с гомосексуализмом. Если мы проповедовать будем открыто и последовательно, и будем исключать людей за гомосексуализм, утверждая общую картину славы Божией, представленную в экспозиционной проповеди, мы можем попасть в проблемы. Да, у нас нет возможности предсказать, что действительно произойдет, но мы видим, что тренд общий или общая тенденция в обществе очень печальная. Не обещает ничего хорошего. И чем моложе демография, тем более проблематичная. Мы шокированы просмотреть на статистику, полученную от 20-летних сегодня. мы видим, что культура формирует их так быстро, что эта культура действительно ведет их к тому, чтобы они верили, они верят, что это абсолютно ничье дело, и абсолютно не дело пастора или не дело Бога, как они живут и с кем они живут. Один пример. Если гомосексуальный брак будет легализован, как в Массачусетсе, например, что произойдет, когда вы не будете признавать суть его? Это может быть не связано с вашей церковью сначала, но это может быть связано с семинарией или очень связано со школой, если у вас есть общеобразовательная школа, или ваше молодежное служение. Может подняться такой вопрос. И если вы не будете признавать то, что государство называет браком, первый раз в истории западной цивилизации церковь, основывающая себя на Библии, может попасть в проблему, которая ясно противоречит позиции государства, если государство будет принимать эту позицию. Дэниел Скатт, австралийский пастор, который был на моей программе, которого арестовали только за то, что он проповедовал о исламе. Это было определено как пропаганда ненависти. Вы можете представить себе, логически это может произойти достаточно быстро, когда другие вопросы будут подвергаться, религиозные вопросы, они дойдут до вопроса гомосексуализма и так далее. Я не боюсь гонений из мира. Как Марк сказал очень хорошо сегодня утром, мы должны ожидать этого. Я думаю, что мы будем иметь проблемы внутри церкви. Если вы не будете проповедовать об этом ясно, последовательно, постоянно, не удивляйтесь, когда в конце концов вы обнаружите, что ваша община не будет понимать, о чем идет речь. Вместе с этим в штате Калифорния в этом году они пытаются сделать преступлением шлепать ваших детей. Это определенная стратегия. Есть серия ступеней или шагов, которые они пытаются сделать и снова возвращаться к той же точке. И вполне можно представить себе, что через несколько лет в Калифорнии это будет преступление шлепать детей. Это библейское повеление. Это не просто библейское разрешение, а это повеление наказывать детей физически, конечно же, очень осторожно, аккуратно за их проступки. Emerging Church, или церковь, постмодернистская церковь, они очень рады этой проблеме, потому что у них полное замешательство о всем, о гомосексуализме, о всех разных вопросах, в которых вот это поколение сегодняшнее живет. Это поколение, конечно, оно полностью погрязло в мирскую философию жизни. В моей книге «Война истины» или «Война за истину» мой опыт в том, что церковь сегодня очень счастлива быть омерщвленной. Я не думаю, что это истинная церковь, но это те, кто называют себя церковью. Очень много теологических причин они выдвигают. И это, конечно, приведет к наибольшему замешательству, потому что они обнаружат себя, что они вроде бы как церковь, и они будут называть себя евангельскими, а мы будем им говорить, нет-нет, мы настоящие евангельские верующие, и нас будут преследовать не только мир, но и вот эти вот верующие, которые омерщвлятся, и они будут гнать нас. Это не время для слабых людей, для слабого служения. И вам нужно начать проповедовать об этом сейчас, потому что когда время придет, и вы будете проповедовать об этом, и тогда люди не поймут, о чем идет речь. Они не будут готовы к этому. Они постепенно придут на мирскую философию. Джон, я хочу добавить к этому. Особенно в свете того, что ты проповедовал, Ал, вчера вечером. Речь идет не только о проблеме emergent или постмодернистской церкви, но более того, из церквей обычных евангельских. Конечно, то, о чем мы говорим сейчас, это вопрос гомосексуализма, который является серьезной проблемой сегодня. Вы будете видеть людей, которые находят тексты, и они будут проповедовать теологический редакционизм. То есть они никогда не будут говорить об этических вопросах, о вопросах морали. Я хочу напомнить вам книгу, в которой это написано, 1 Коринфянам, где апостол Павел очень счастлив был говорить очень открыто и ясно о этических и моральных вопросах. Христос распятый не означает то, что нам не нужно говорить о вопросах морали и так далее. Очень многие... Мы имели вот эту дискуссию в нашей конференции «Вместе за Евангелие». Христиане говорят, вам нельзя ставить эти учения так просто и конкретно, потому что они очень резкие. И это возражают люди не либеральные, а евангельские, те, кто называет себя евангельскими верующими. Они говорят, храните, держитесь этих позиций, но никогда не говорите об этом, не отказывайтесь от них. Но если вы будете их выставлять вперед, то тогда вы будете выглядеть как слишком резкими или слишком самоуверенными. Речь идет о том, что мы не можем не говорить им о Евангелии, потому что тем, чем вы их спасете, тем же вы их будете держать. Если вы спасете их Евангелием, тогда вы будете их держать Евангелием. Я могу сказать вам, Ал Моллер говорит, наиболее отчаянная ситуация. Кто-то приходит ко мне и говорит, в чем твоя защита библейской позиции против гомосексуализма? И я это расскажу, и мне говорят, ну-ка, давай-ка еще раз поговорим об этом. И мне снова и снова об этом говорит. Ну, после этого люди говорят, ну, пожалуйста, об этом больше не говори. Никто из людей, из современных не хочет сказать о том, что у Бога есть план для вашей сексуальной жизни. Но Бог действительно достает до вашей сексуальности. И самый главный вопрос – это крест, на котором Иисус умер за ваш грех. Но это имеет свои последствия. Евангелие, оно влияет на нашу семью, на нашу сексуальность, на многие-многие социальные вопросы в жизни. На все вопросы социальной жизни. Мы не думаем, что Евангелие начинается с сексуальностью или с брака. Но, удивительно, Новый Завет очень быстро доходит до этих вопросов. Джон, 4 ресурса, которые я хотел упомянуть. Первое, Альберт Моллер Далкар. Поднимите руки, если вы посетили этот... А ну-ка, пожалуйста, кто никогда там не был? Не стесняйтесь. Серьезно, братья, если вы не были на этом веб-сайте, Ал написал почти что уже о всех вопросах. Он прочитал почти очень много. Вы можете не читать все последние книги, которые выходят. Читайте Ал Моллер. И он уже делает полный анализ этих книг. Kairos.org – еще один хороший журнал. Там, кажется, нужно паспорт для того, чтобы... Вы можете просто написать имейл, вам дадут доступ к хорошим ресурсам. И вы будете получать информацию о современных... Kairosjournal.org. Третий ресурс. Кен Сэндис, Peacemaker служение. Кен очень много сделал для того, чтобы церкви были готовы к вопросу юридических проблем. Он является юристом и служителем одной из церквей. S-A-N-D-E. S-A-N-D-E – это так его фамилия. Имейте обязательно устав церкви. В 16-17 веке, когда церкви еще... не были установлены так, они писали в самом начале определенные уставы свои. Первое, когда люди подписывают этот устав и доктрины, это хорошее средство для того, чтобы обучать людей. Второе, в нашей ситуации, если кто-то придет и скажет, почему вы не делаете этого, а мы скажем, вы знаете, мы говорили это уже 100 лет. Вам нужно показать, что вы не изменили, что это то, что вы делали когда-то. Если вы покажете свою последовательную практику. У нас каждый член подписывает это. Наши лойеры, правда, говорят, что это не имеет никакой легальной силы. Но мне нравится, когда люди подписывают. Южно-баптистская конвенция, Ал Моллер говорит, они переделали свои доктрины веры. Вернее, добавили кое-что-то. Это первый раз, когда наша деноминация упомянула брак. И сразу же нас стали атаковать из мирской прессы. NBS, NBC, компания ABC и так далее. Они называют аббревиатуры разных организаций и шутят друг с другом. Первое, почему мы объясняли, что церкви раньше не имели необходимости объяснять этот вопрос, потому что все было и так ясно. Никейский собор не появился, вернее, никейское вероисповедание не появилось до того, когда люди не стали спорить против божественности Иисуса Христа. Точно так же сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда церкви придерживались позиции, осуждающей гомосексуализм еще со времени Ветхого Завета. Но сейчас нам приходится очень ясно об этом говорить, потому что нам нужно прояснить позицию. Раньше христиане говорили, отцы говорили: «Сын, пожалуйста, женись на христианке». А сейчас они говорят: «Сын, женись на женщине». Ал Моллер добавил, отец показывает пальцы, говорит: «Сын, это девушка». Эти друзья знают друг друга очень хорошо. Вместе с этим, конечно, мы относимся с чувствительностью к тому, что происходит вокруг нас. Мы в своей церкви представили очень ясно вопросы, связанные с церковной дисциплиной, с возможностью отлучения. И у нас есть вся процедура, которая описана. И нам сказали, что это очень важный элемент, чтобы мы могли иметь, чтобы люди не думали о том, что у нас это какие-то личные преференции. Для нас это особенно важно, потому что мы независимая церковь, и мы не можем полагаться на деноминационные какие-то документы. Нам нужно, чтобы люди, которые вступают в нашу церковь, чтобы они могли подписывать это. Раз в месяц, когда мы принимаем новых людей в церковь, они повторяют за мной, они становятся здесь, и мы говорим все вместе слова завета или посвящения по местной церкви. Это публичное провозглашение того, что они принимают то, что дорого для этой церкви. Я знаю, что это не очень популярная вещь делать сегодня, потому что это ограничивает людей, чтобы они присоединялись к церкви, но это то, что нам нужно. Следующий вопрос. Что мы можем сделать с христианами, которые перепрыгивают из церкви в церковь? Как мы можем воспитать их посвященными по местной церкви? Стиву вопрос. Я думаю, что это начинается с нас самих, как пасторов, чтобы мы могли лучше проповедовать Слово Божие, и мы могли дать людям причины, почему они должны оставаться в наших церквях. Я думаю, что некоторые люди, они мигрируют, переезжают. И одна из причин, может быть, что они не получают то, что они хотят получить, то, что им нужно получить. Мне люди подходят сегодня и говорят о том, что их пастор не совсем твердых позиций, или они двигаются в сторону либерализма и так далее. Я думаю, что все начинается с кафедры, прежде всего. Если вы очень твердо поставите на твердое основание кафедру, то вы поставите на твердое основание все остальное. Конечно же, в течение недели мы должны организовать жизнь церкви, чтобы мы могли иметь связь не только с проповедью, но и остальной частью жизни. Малые группы, ученичество, воскресная школа. Я думаю, что каждый человек должен быть и в большой группе, и в маленькой группе, для того, чтобы мы могли иметь жизнь церкви. И хорошие проповеди в воскресенье – это ключ, конечно, для большой группы, но каждый должен быть еще включен в маленькую группу, где его знают и где он знает других. И в обеих этих ситуациях это две стороны одной монеты, чтобы мы могли хорошо об этом заботиться. И тогда мы сделаем так, что наши люди будут с нами. Много лет я наблюдал это в нашей церкви, здесь, в Grace Community. Когда у христиан есть дети, они часто переживают, что культура делает с их детьми. И вам нужно серьезно подойти к детскому служению. С самого раннего детства мы должны учить правильно. Вот почему мы сделали свой собственный материал «Поколение благодати». Потому что мы искали, перебрали очень много всяких разных материалов, которые есть. И мы не нашли серьезного материала, который бы удовлетворил действительно нашу философию и нашу доктрину. Вы не можете вкладывать сюда слишком много. Или особенно критически важная – это сфера подростков. Поставьте туда наилучших на проповедников Божьего Слова, которые имеют этот навык захватить интерес детей. Вот эти две сферы, особенно, когда они только что выходят из-под влияния своих родителей, и у них в школе массивное, мощное влияние культуры. Им нужно обязательно освещающее влияние Божьего Слова. Серьезно относитесь к детскому служению, к служению для молодежи. И я говорю о том, что это лично, один на один должно быть служение. Я знаю, если родители видят, что их дети ходят со Христом, они никогда не оставят эту церковь. И это критически важное служение. Хочу добавить к этому. Мы пытаемся в нашей собственной церкви говорить о важности того, чтобы люди были привержены одной церкви. Мы стараемся следить за всеми людьми, которые не посещают нашу церковь. И мы делаем то, что если эти люди не посещают, мы отражаем это в своих документах и ясно понимаем, кто эти, кто наши члены в действительности. И нам нужно ясно к этому времени понимать еще, к тому же понимать, что мы не единственная церковь, что иногда в нашем представлении о том, насколько хорошо наше собственное служение, мы слишком быстро принимаем людей из других церквей. И иногда это слишком легкомысленно. Конечно, да, мы принимаем людей из других поместных церквей. Есть разные обстоятельства. Ну, одна иллюстрация. Один парень подошел ко мне, и он говорит, как я хорошо проповедую. И он думал, что он меня так льстит мне, но мне это немножечко претило. Мне неприятно было это слушать. И мы сели с ним поговорить, и он мне говорит очень плохо о другом пасторе, о другом человеке. Я знал этого пастора, я послушал его минуту или пару минут, и я сказал, знаешь что, для меня это очень ясно, что тебе нужно лучший пастор, чем Роб. И я понимаю, что я Роб лучше, чем я, пастор. Поэтому тебе нужно поехать туда-назад и там с ним навести контакт. Вам нужно быть очень-очень осторожными, если люди из других библейских церквей переходят к вам. Я думаю, много проблем, с которыми мы сталкиваемся, когда речь идет о слабых пасторах и слабых отцах. Я скажу один из вопросов, с которым я часто сталкиваюсь, когда родители говорят, что мои дети, они вот в этой церкви, а мы в этой церкви, а их дети в другом месте. Речь идет о том, является ли отец духовным учителем, руководителем для своей семьи, для своих детей. Отец должен быть очень глубоко вовлечен в церковь. Тогда и все будут в церкви. Если отец не будет в церкви вовлечен, если это феминизированная церковь, то есть очень много женщин, которые там участвуют, а отец, а отцы не занимаются этим, это будет создавать хаос. Я был шокирован, как много людей, которые говорили мне: «Я здесь, а дети здесь, в разных церквях». Это говорит о кризисе мужчин. Вы знаете, в Калифорнии, вы знаете это, все-все ереси здесь есть в Калифорнии. Все здесь возникает. Это миссионерское поле вокруг нас. И я знаю, что наша церковь, она похожа на Лос-Анджелес, потому что она здесь находится. Это Божье поле. У нас нету наследия, к которому, такого культурного наследия. Нам нужно воспитывать людей. Нам нужно говорить им. Нам нужно говорить им о том, что это абсолютно другое место. Это не связано, не похоже на рестораны или социальные клубы и так далее. Это абсолютно отличающееся место от всего остального. Нам нужно тренировать людей и учить людей об этом. Самое большое движение роста церквей – это Calvary Chapel. У них нет членства в церкви, у них нет доктрин и у них нет советов церковных. Это было представлено как особые отличающиеся характеристики этой церкви. Это просто сюда приди, сходи туда, походи туда. Мы в этой ситуации действуем совсем по-другому. У нас есть членство, у нас человек должен обязательно написать свое свидетельство, у него должна быть встреча с одним из служителей в церкви, чтобы он познакомился с ним лично, и потом встреча со служителями несколькими, и мы принимаем 75-80 человек в месяц. И после этого они выходят сюда, они публично признают свою посвященность этой церкви. И после этого мы говорим о том, что мы обязательно применяем Матфея 18 главу. Если человек не кается, и если он согрешил, если он не кается, не изменяет свою жизнь, то люди, мы людей отлучаем. И мы об этом объявляем в церкви. Все знают это, что в церкви, в Grace Community Church это делают. Если кто-то просто исчезает из церкви, мы, конечно, говорим церкви о том, чтобы каждый человек заполнял свою карточку, когда он здесь. Нам это очень важно, чтобы мы могли видеть, что люди посещают церковь. И это мы делаем для того, чтобы мы могли знать, действительно ли люди где. У нас церковь очень большая, нам трудно уследить всех, поэтому мы просим, чтобы люди отмечали, что мы видели, что они здесь. Мы никогда не можем видеть слабого христианина без боли. И мы каждый раз, каждое воскресенье, и вопрос ему задают, каждый это делает, он говорит: да нет, мы это делаем годы и годы и годы. Конечно, кто-то не заполняет, но большинство людей это делает. И мы ясно понимаем, что да, эти люди здесь. Мы хотим просто знать, если мы эффективно действительно их пасем или надзираем, обеспечиваем пасторское. Да, возьмите там карточки, если вам нужны. Что мы делаем, когда человек не посещает церковь? Мы пытаемся найти его, у нас есть целый процесс, у нас есть офис, который этим занимается. Они пытаются позвонить, написать им, посетить. У меня есть список этих людей, которые находятся в этом процессе. Один человек уехал в Техас, один в Аризону, один уехали вне Лос-Анджелеса, и мы хотим знать, какую церковь они посещают. И мы хотим, чтобы они сказали нам об этом. Мы хотим, чтобы они нас информировали. Потому что мы знаем, что мы подотчетны Богу. в Новом Завете постоянно мы видим, что считали людей. Вот. Помните, когда человек едет с одного места в другое, ему дают письмо сопроводительное. Это даже в Новом Завете написано об этом. И нашим людям это нравится. Люди хотят этого. Люди хотят, чтобы был пастырь, который заботится о них. Мы говорим это о детях. Поставьте заборы, и они чувствуют себя, что о них позаботились, что они в безопасности. Конечно, нам нужно быть очень осторожными с любовью, и нам нужно осторожно это делать. Но это очень важно. У нас есть, конечно, люди, которые придут, посмотрят, или ходят, но не становятся членами. Но в конце концов мы говорим о том, что мы хотим быть открытыми и простыми. Какие мы есть, вот такие мы есть. Если люди уходят отсюда, мы хотим знать, почему они ушли. Если человек просто не хочет последовательно учение Писания, да, тогда, конечно, им нужно уйти. Люди могут сказать, им музыка не нравится, и парковка. Это не основная проблема. Мы знаем, что люди за 100 миль приезжают к нам по воскресеньям. Когда церковь является той, которой она должна быть, тогда жизнь, она будет распространяться каждому члену. И когда мы будем видеть, что люди интересуются действительно словом, и мы хотим пасти их, хотим помогать, если люди не хотят этого, то тогда, конечно, это неподходящее место для них. Конечно, есть исключения во всех ситуациях. Есть дебаты разные, которые идут. Один член семьи хочет в одну церковь, другой в другую. Но мы пытаемся делать все, что мы можем, чтобы наша церковь была очень ясно построена на основании библейского представления о пастырстве. Это помогает нам видишь, что люди, которых Бог посылает нам, они находятся в правильном месте. Один ресурс, Nine Marks или ninemarks.org у Марка, у него очень хорошо этот процесс описан. И Joshua Harris, книга «Stop Dating the Church», очень хорошая книга. Люди, которые посещают церковь, что делать тем людям, которые посещают, но не становятся членами. Три любимых книги. Да, конечно, не говоря о моих книгах. Я говорю это, чтобы вы здесь не любезничали. Вот, да, твоя книга, The Gospel, благовествование. Я скажу, что «Благовествование Христово» была для меня очень важной книгой. Я хочу сказать, что мои любимые книги, которые повлияли на меня наибольше, это Томаса Ватсона «Body of Divinity». Только почитайте оглавление там. Все атрибуты Божьи представлены там. Это почти половина книги. Это богоцентричная книга. Она очень сильно повлияла на меня. «Забытый спержин» Иоанна Мюррей. Очень сильная книга о человеке, который твердо держался доктрины суверенного Бога и проповедовал Бога, и он был евангелистом. Как это все связано было вместе. И еще книга «Алнар Даламон» о Джорджи Уитфилде. Она это просто наполнило мое сердце радостью. Я бы хотел подражать Уитфилду, как он на лошади ездил от места к месту, проповедуя Библию. И я думаю, что это в сердце каждого проповедника в каком-то степени. И эта книга в наилучшей степени показывает суть нашу. Да, ты говоришь о героях, о моделях. И нам, конечно, нужны такие люди, которые покажут нас маленькими и незначительными. Да, конечно, должна быть правильная мотивация и правильное побуждение, которое поднимало бы нас выше, чтобы это толкало нас немножечко дальше двигаться в этом течении истории. Может быть, самый трудный вопрос, который тебе задали, Ал, три книги? Это да, трудный вопрос. Сколько книг ты прочитал вчера, сказал? Очень трудно на разных уровнях, честно сказать. МакАртур говорит, книги, которые изменили твою жизнь. Я хочу сказать вам, это не те книги, которые рекомендую вам пойти и купить. Я могу сказать, что в конце жизни мои книги какие-то... Я хочу сказать, что моя биография определена будет тремя книгами. Первая, когда я был подростком. Я задавал себе вопросы. Я не знал, кто бы ответил на эти вопросы. И пастор дал в мою руку книгу «Он здесь, и он не молчит» Фрэнсиса Шейфера. Это не самая известная теологическая работа, но это в особенное время она сыграла огромную роль для меня. От Фрэнсиса Шейфера я понял, что единственный Бог, который имеет значение, это самосуществующий и сам себя открывающий в Слове. И это замечательный ресурс, отвечающий на те вопросы. Когда я был в колледже, книга, которая повлияла на меня, «Познание Бога» Джея Пакера. Когда я читал эту книгу, я понял, я христианин. Но я не такой христианин, который знает Бога так, как я должен знать. Это не было так много, вот сама информация, как сама атмосфера, радость этой книги, которая показывает мне Бога, который хочет, чтобы его знали. И он сам себя представляет и дает в благодати, в откровении. После этого я скажу теологическую книгу, которая в наибольшей степени повлияла на меня. Это книга, которая стала для меня краеугольным камнем. Это «Наставление в христианской вере» Кальвина. Очень много людей спорят о ней, но очень мало ее читают. Первая книга полностью, абсолютно полностью, или почти полностью о знании Бога. Начинается первый принцип – слава Бога, который может быть познан, познаваем. Знание Бога и знание себя. Я помню, когда я читал эту книгу, я думал, большинство проблем людей приходит от того, что они не останавливаются на том, чтобы знать Бога. До того, как вы доходите до этого места, вы думали о том, что это кальвинизм, но вы доходите к тому, что вы понимаете, что это замечательный инструмент к познанию Бога. Другие книги, которые каждый проповедник должен прочитать, на мой взгляд. Вот эти три книги, которые только что Стив Лоссон назвал. Я, конечно, очень высоко ценю биографии Божьих мужей, которые жили в истории. Я хочу вам весь этот жанр порекомендовать. Я хочу задать вам вопрос. Сколько книг ты читаешь в неделю? Это зависит от недели. Я читаю 7-10 книг в неделю. Да, очевидно, это очевидно. Мы очень рады, что ты это делаешь, и ты потом их сводишь к какой маленькой части, что мы можем понимать. Лыганг, что ты читаешь, любишь читать? Да, конечно, очень важно. Институты христианских религий или наставления в христианской вере очень важны. В семинарии мне познакомились с книгой Иоанна Мюрри «Искупление совершенное и примененное». Очень сильная книга. Она маленькая, книжоночка, которую Иоанн Мюрри преподавал в воскресной школе, но она помогла мне понять доктрину благодати теологически и практически, так как я раньше не понимал их. Я, конечно, вырос в катехизации, меня очень много я слышал проповедей библейских, но эти доктрины благодати, они открылись для меня с библейским основанием в этой книжке. Джей Пакер, «Поиск благочестия» — это собрание его эссей. Это такое энциклопедическое знание пуритан. Это не только хороший томик, который показывает достижения его академических исследований. Она очень помогла мне. Третья книга Дэвид Уэллс «Нет места истине». Это книга, которая помогает мне понять нашу жизнь в Северной Америке сегодня или в англоговорящем мире сегодня. Это еще одна книга. Я и нашел цитату из Джона Мори, Римлянам 11 глава, которая предлагает, что есть будущее для этнического Израиля. Я очень рад видеть эту кивающую голову. Да, Марк. Да, я хочу продолжить по поводу будущего Израиля. Они смеются над Лиган Данкан, потому что он пресвитерианин, не верит в будущее для Израиля. Англиканский Ричард Симс, он верил в будущее Израиля. Знаешь, что Мартин Ллойд-Джойс сказал то же самое в конце своей жизни. Я хочу просто перечислить тех людей, которые не были диспенсационалистами, но правильно поняли эту тему. Моя любимая книга – это автобиография Спержена. Если вы можете взять полную версию этого, я все читал. Все читал. Он писал настолько удивительно, и Бог действовал так хорошо. Я всех побуждаю к тому, чтобы они читали это. Я очень рад, что кто-то дал мне когда-то книжку. Это замечательная книжка. Замечательная книжка. Но в конце своей жизни. Нет, я не туда, я не о том говорю. В конце своей жизни. Все свои годы, которые он провел в своей церкви, но его сердце было очень под огнем даже от своих собственных братьев. Ему пришлось пережить эти жесткие. Следующая книга, которую я читал, мы росли примерно в то же самое время. Я назову еще книги. Три книги, которые я рекомендую вам купить. Джон Уэнам «Христос в Библии». Одна из наилучших книг, которая аргументирует, что Иисус Христос действительно является центральной личностью Библии. На нашем веб-сайте вы можете получить информацию о многих подобных книгах. Его аргумент заключается в том, что Иисус относился к Библии как к истине. Вторая книга. Это книга Леона Морриса «Искупление». Это был замечательный ученый 50-е годы. Он делал несколько важных работ для того, чтобы защитить Евангелие. И он в конце своей жизни, он написал еще одну книгу. Он написал книгу, которая называется «Искупление». Она очень простая и очень замечательная. Там Ветхий Завет, что говорит об искуплении, как это все соединяется вместе. И четвертая книга. «Каноны Дортского синода». Это ясное представление Евангелия. Если вы хотите знать, почему вы не будете в аду, когда вы умрете, читайте «Дортский канон». Я хочу добавить еще. Я согласен со всем, что ты говоришь. одна вещь, которую нам нужно говорить. Мы не рекомендуем всего этого автора. Да, Джон Веном, он отрицает вечность ада, но некоторые его книги очень хорошие. «Христос и Библия». Джон Статт написал книгу «Крест Христа». Но в этой книге он одну доктрину немножечко неправильно представляет. «Impossibility Doctrine». Стив Чалк в Великобритании, он говорит, что если мы будем говорить о заместительной жертве Иисуса Христа, она похожа на какое-то божественное жесткое отношение к детям. Очень трудно, конечно, с этими англиканами разобраться. Симс верил в будущее для этнического Израиля. Да, серьезно, серьезно. Да, он верил. Это очень ободряюще для меня. Но я хочу немножечко живых тоже на нашу сторону перетащить. Это абсолютно отличающийся вопрос. Вы только что сказали нам о ваших стремлениях к чтению, что вы читаете. С другой стороны, вопрос, который задают мне часто. Что вы делаете, чтобы отдыхать? Чтобы просто расслабиться? Каким отдыхом вы занимаетесь? Или это грех? Что вы делаете, когда у вас перерыв есть? Дни свободные, когда отпуск есть. Что вы делаете? Какие интересы? Он говорит, да, в свой выходной я звоню Лигу и Аллу. Очень правильный вопрос. Потому что есть очень много вины о том, чтобы нам нужно постоянно занятым быть делом. Что вы делаете? Кто хочет начать? Я хочу сказать, что я не делаю. Это, конечно, подотчетность здесь. Я не играю в гольф. Я ничего не люблю такое, что круглое, и ты его толкаешь или ловишь. Я в детстве не мог даже увидеть мяч. Каждый, конечно, имеет разные интересы. То, что я делаю, чтобы расслабиться, и не смейтесь, я читаю, чтобы расслабиться. Потому что это самое расслабляющее действие, которое может быть. Конечно, я должен читать для работы, но я не считаю это, что это не время расслабления. У нас есть место на озере, у нас есть катер, и у нас есть 14-летний сын, и очень много интересного получается. И у него есть собака, которую нужно выгуливать. У меня очень хорошая беседа с ним, потому что он согласен со всем, что я говорю. Ты пишешь блоги каждый день на интернете. Когда ты это все делаешь? Я обычно делаю это в конце, поздно ночью. После того, когда я закончу работу, когда я сделаю передачу на радио, проведу время с семьей, после этого я поздно ночью, часто я до 2-3-4 работаю, потому что в это время никто мне не звонит. Потому что часто люди, которые знают, что ты рано встаешь, они будут тебе рано звонить. Ты иногда пишешь на интернете в 3 часа утра? И во сколько ты ложишься спать? В 4 утра? Да. И во сколько ты встаешь? Ну, я обычно 4-5 часов сплю. Но я не рекомендую это. Я не доктор. Я не играю роль доктора на телевидении. Конечно, для многих из вас это будет разрушающе для здоровья. Ну, это то, что где я? Братья, помогите мне, пожалуйста, скажите что-нибудь. Как Лык? Лык музыкант очень хороший, из семьи музыкантов. И у него хороший голос. Он солист, он хороший. Нам нужно когда-то, чтобы ты спел. Нам с дуэтом надо с тобой спеть когда-нибудь. Запишите это, пожалуйста, запишите. Я люблю спорт, но у меня нет времени для этого. Мое время выходное, я или читаю, или играю с детьми. Я пытаюсь еще вставить туда физические упражнения. Ну, мне нравится иногда посмотреть футбол в субботу после обеда, но у меня нет для этого времени. С детьми и с моим расписанием в церкви я понимаю, что у меня есть ответственность, прежде всего, для своей семьи. Когда дети вырастут, я думаю, что у меня будет чуть-чуть больше времени. Я хотел бы посмотреть баскетбол или футбол, или самому пойти и покидать матчи мяча где-нибудь, в теннис поиграть. Но я не хочу, чтобы родители, дети росли и думали: о, я никогда не видел отца своего. Я, конечно, стараюсь проводить очень много времени с детьми, насколько это возможно. Я думаю, что они имеют со мной достаточно много времени и контакта. Я вожу их в школу, я вечером с ними стараюсь каждый день провести немножечко время. Вот, им сейчас 7 лет или где-то в этом пределе. Я знаю, что они... У Ал Моллера, у него 17 и 14 лет детям. Марк, как ты отдыхаешь? Я не слышал, чтобы ты отвечал на этот вопрос. Он говорит: я даже не знаю. Он говорит: я, наверное, смотрю документальные фильмы о Второй мировой войне и читать книги по архитектуре. Я не хотел сказать, что, какое определение нордов. Да, я люблю античные шоу. Вы играете со своими детьми в видеоигры? Ну, я видел, у меня есть фотографии, Иэн Мюррей играет с этой штукой, и Ал Моллер даже. Я, конечно, не знаю, насколько это вам помогает. Я не знаю, как это поможет всем им, которые сидят здесь. Конечно, отдых для каждого из нас – это самые разные формы. Он бегает там у себя дома в подвале, на тренажере и смотрит документальные фильмы. Я даже не знаю, что такое PBS, это общественный канал здесь. Да, NBC он смотрит. У нас, конечно, мы любим спорт, мои 3 сына. Мы в гольф играем. Наши дети играли в гольф за Мастерс колледж. Мы проводим вместе отпуска, когда мы играем вместе в гольф. Когда у меня есть какой-то выходной, я играю в гольф со своими сыновьями. Если у меня будет последний день жить, я сыграю в гольф со своими сыновьями, я скажу проповедь, поцелую жену и умру. Я не знаю, в каком порядке все это будет. Но в какой бы порядок ни был, смерть всегда в конце. Мы со Стивом любим играть в гольф. Это хорошо просто походить в парк и насыщаться запахом травы, смотреть на голубое небо и делать, не причинять какой-то проблемы для своего тела. Мы оба играли в футбол в молодости, и это такая проблематичная игра. Когда мне удается заниматься этим, для меня это очень освежает сильно меня. Это помогает мне мыслить, и обрабатывать свои мысли, общаться с людьми. И это такой хороший перерыв, когда ты отрываешься от всего того, что ты делаешь. Для меня, конечно, самое, может быть, расслабляющее явление от всех звонков, людей и так далее. Это когда сыновья и зятья, они приходят ко мне, и мы играем вместе с ними. Играем в гольф. Мне нравятся, конечно, дни, когда мы можем просто вдвоем с женой провести. У меня, конечно, я люблю время с внуками. Иногда это сложнее, потому что у нас всего четверо детей и 14 внуков. Но это большая радость для нас. Очень большая ценность, которую мы видим в Божьей благодати, которая была передана через нашу семью, детей и внуков. В этой точке нашей жизни мы любим друг друга очень сильно. И это замечательная, замечательная точка жизни, когда мы вдвоем хотим проводить больше и больше времени. Это замечательное время. Мы, конечно, не говорили еще о других вопросах, теологических вопросах. Один вопрос, который задавали мне пару раз, это вопрос теодиси. Это праведность Божья или справедливость Божья. Как можно объяснить зло, когда Бог добр и все контролирующий? Когда люди говорят о кальвинизме, они часто говорят... Они приходят к этому вопросу, они говорят, что да, Бог абсолютно суверен. И люди говорят о том, откуда же зло. И они подходят к этой точке. В прошлое воскресенье я проповедовал об этом здесь, в Grace Community Church. Если вы хотите, вы можете приобрести это CD. Я проанализировал все философские возможности, которые возможны. Метафизическая теодосия. Теодосия свободной воли, теодосия большего добра. И то, что я знаю самое большое, самое правильное, это теодосия славы Божьей. Вы понимаете, в чем суть. Движение «Христианская наука» отрицает существование зла вообще. Я не знаю, они христиане или... И ученые, по-моему, не те, не ученые, там ни науки, ни христианства нет. У них там очень много всего там сложного. Теодосия более великого добра, Августин говорил об этом. А Фома Аквинский говорил об этом. Они говорят, что Бог позволяет зло для того, чтобы сделать или достичь большего добра. Теодосия экономи – это автономия, вернее, которая утверждает, что самая большая ценность во всем мире – это свобода, и поэтому Бог сделал каждого человека автономным. Это открытая теология, это прогрессирующая теология, пелагианизм, арменианизм. Но все то, что мы говорим об этом – можно свести к следующему. Зло существует, Бог Библии, который является Богом, существует, и Он ясно определен нам в Писании. Таким образом, действительно существует Бог, который добр, который праведен, который всемогущий, который самый мудрый. И зло существует, значит, ясно, что Бог допускает зло. он не является автором зла, зло не исходит из Бога, но Бог допускает его существование. Возникает вопрос, почему? Ответ в книге Римлянам, послании к Римлянам. Там, где есть несколько греческих слов, которые в основном являются синонимами. В 3 главе и до 9 главы. В 3 главе он говорит в форме вопроса. Что через мы видим праведность Божию, он демонстрирует свою праведность, чтобы сравнить ее, сравнивая ее с неправедностью. В 5 главе написано, что Бог показывает любовь к нам свою. В 9 главе Бог показывает свой гнев. Тем, что он терпит сосуды гнева и потом показывает милость на фоне этом. Таким образом, вы демонстрируете праведность, показывает праведность, которую вы не будете видеть, если не будет неправедности. Он показывает крест, вернее, показывает Божью любовь, которая сравнивается с крестом, грехом. И он показывает Божью милость, сравниваемую с гневом, которая показывает его благодать. Я убежден, что причем, почему Бог допускает существование зла, не являясь сам источником зла, чтобы он мог продемонстрировать свою полную славу, что означает его праведность, его любовь, его гнев, его благодать. И все это проявляется, не могло бы быть проявлено, если бы не было греха, зла и все, что с этим связано. И 11 глава говорит, что все от него, им и к нему. Нету другого средства объяснить это. Вы не можете сделать Бога жертвой чего-то. Он суверенный. И Павел разлагает или представляет нам очень хорошо этот аргумент. Вы можете почитать эти глаголы, которые представляются в книге послания к Римлянам. Римлянам 9 глава, он говорит, Бог весь этот сценарий организовал для того, чтобы показать свой гнев на фараона и свою благодать на Израиль. Это модель, которую мы видим в Римлянам 9 глава. Когда я слышу людей, говорящих, задают вопрос о теодисии, и мы можем только достать Второзаконие 29:29 и сказать, что сокрытое принадлежит Господу. Я не думаю, что мы должны этот стих применять к вопросу о теодисии, потому что это действительно отвечено в Библии. Мы можем понять, что все для Божьей славы существует. Джон, могу я добавить к этому? Я часто слышу, как люди поднимают вопрос теодисии. Они говорят, у вас нет ответа на этот вопрос. Ваши теологи работали, не могли найти ответ. Скептики, кристики христиана, как будто христианство, как будто они нашли ответ на этот вопрос. Они не нашли ответа на этот вопрос. Это более проблематично ответить на этот вопрос с нехристианской точки зрения. Самая большая проблема мира, которая существует, это попробовать объяснить зло вообще. Если вы отвергнете христианское богословие, христианское откровение, у вас абсолютно нельзя определить, где добро, где зло вообще. Когда вы смотрите в глаза двухлетнего ребенка, который умер, и вы когда смотрите на него вне христианского откровения, ничто не защитит, почему это плохо. Это потому, что христианское богословие говорит, что это плохо. Язычники не имеют никакого средства продемонстрировать, что смерть двухлетнего ребенка – это плохо. У них абсолютно нет философских или метафизических оснований объяснить это. У скептиков гораздо больше проблем, чем у христиан. Второе, что я хочу сказать, очень важно, чтобы мы могли говорить об этом вопросе, чтобы люди могли понять, что из этого вопроса нельзя, этот вопрос нельзя обойти. Каждый человек обязательно будет приперт к стенке этим вопросом. Нам нужно говорить об этом вопросе. Люди пытаются оторвать его от себя самого, но он очень связан. Лэри Кинг часто задает вопрос, как ты можешь убедить меня, что твой Бог очень добрый Бог, когда все, что происходит вокруг, мы видим так много зла на земле? Но у него никогда нет ответов. Он не хочет принять наши ответы, но у него нет вообще никаких ответов. Ну, как Лык сказал, что не существует никаких ответов, если только человек не примет вообще материализм, абсолютный материализм. Прежде всего, проблема теодисии – это проблема, которая исходит из теологии. Когда мы говорим о всем, что говорит Библия, что Библия говорит о том, что все существует, чтобы провозгласить славу Божию в этом мире. Мы видим факты, которые видим в мире. И когда мы знаем человека, которого мы видим в зеркале, и нам трудно понять, что мы себя вообще не можем правильно сопоставить с Богом. Второе, что мы должны говорить людям, когда люди задают вопрос о теодисии, включая Лэри Кинг, у него есть вопрос в своем разуме, он независимо понимает, что есть добро. Потом смотрит на Бога и говорит, Бог не соответствует моему стандарту добра. Мы не сможем с ним вообще ни о чем договориться. Наша точка зрения абсолютно противоположна. Мы говорим о том, что человек может понимать настоящее понимание, иметь настоящее понимание добра только тогда, когда мы поймем, что Бог действительно является абсолютным стандартом. Всякая другая картина добра, она коррумпирована или разрушена, неверная картина. Когда люди говорят, можно ли шлепать ребенка или нельзя шлепать ребенка, по какому стандарту они определяют. Если у них стандарт добра в Боге, тогда будет один ответ. Если свой собственный стандарт, тогда будет другой вопрос, ответ. Вы знаете, это одна из наилучших возможностей для нас, как христиан и реформатских богословов. Потому что вы не можете обойти этот вопрос, и армяне не могут уйти отсюда. Вы не можете уйти от этого вопроса с Богом. Конечно, да, если вы Бога уменьшите, тогда вы попробуете уйти от этого вопроса. Давайте представим себя армянами. И, может быть, амелионистами. Нет, неправильно. Это только ради моего друга. Давайте будем армянами на мгновение. Армяне верят в то, что единственная причина, почему люди идут в ад, потому что они каким-то образом никогда их не достигли Евангелием. Или они отвергли Евангелие. И это воля их, которая определила суть. Но это не разрешает проблему теодисии. Если бы Бог не был суверенным от начала до конца. Классические армяне, как армении, они верили в то, что Бог был абсолютно суверен в начале, и Он будет суверен в конце. Все, о чем Он говорил, о том, что Он попытался изменить то, что было посередине. Но вы не можете обойти этот факт, что до того, как Бог сотворил мир, это вот где их вот это понимание предвидения распадается. Если Бог знал в самом начале, давайте представим себя армянами, что Бог знал в своем абсолютном предузнании, кто будет применять свою индивидуальную волю, чтобы ответить на Евангелие, и другие не будут. Почему Он сотворил этот мир? Тогда Он отвечает за то, что Он ответственен за то, что Он это сделал. Вот почему возникает открытая теология или теология открытости. Они говорят, нет, он не имеет предузнания всего, потому что он не может знать действия свободных агентов. Единственное объяснение, которое мы можем найти, это объяснение в том, что мы говорим, что мы не можем знать полностью Бога, потому что Он совершен и сложнее нас, но мы знаем, что Бог абсолютно всегда прав. И Бог решил допустить существование зла для того, чтобы провозгласить свою славу в вечности в наибольшей степени. Это единственное объяснение теодисии. Это крест. Это единственная теодисия. Либералы, они ничего не понимают, поэтому они думают, что они могут спасти христианство. Все либеральное христианство — это попытка спасти христианство от Бога, библейского Бога. И поэтому они пытаются дать другое определение доктринам, чтобы этот корабль плыл, оставался на плаву. Ну, теодисия — это наш вопрос. Теология открытости Бога. Армяне говорят, что Бог знает, что произойдет. Openness theology говорят, что Бог не знал, что произойдет. Но даже в этой ситуации, если Бог не знал, что может произойти, но не знал, что произойдет, тогда Он ввел очень рискованную операцию, и Он, в конце концов, все равно ответственный за это. Вы не можете решить эту проблему, назвав того, что Бог не планировал это, а только знал. Вы не можете решить проблему того, что вы думаете, что Он не знал. Вам нужно вообще решить этот вопрос, что Он отвечает за творение. Одну из самых умных женщин, которую мне когда-то приходилось встретить, я был молодежным пастором в Сент-Луис. Она покаялась, ей было 16-17 лет. Она была умная. Она очень много поглощала Писание, познавала Писание. Примерно через год после того, как она стала верующей, Бог спас ее. Но ее отец не был верующим. Его отец шел в ад. И в один вечер, когда я преподавал об аде, она подошла ко мне со слезами, она сказала. Значит ли это, что каждый человек, что кто не покаялся, идет в ад? Я сказал, да. Значит ли, что это мой папа пойдет в ад? Я сказал, да. Если он не доверится Христу. Она была сокрушена. Как Бог может это сделать? И вы знаете, это одно из времен, когда Бог помогает найти ответ очень быстро. Я задал ей вопрос. Бог сделал тебе большой подарок. Он сделал тебе, дал тебе новую жизнь. Может ли он сделать что-то неправильно? Он спас меня, она ответила. Он настолько добр ко мне. Он поместил меня в замечательное место. Окей, я сказал, хорошо. Грешишь ты, делаешь ошибки. И все равно восстаешь против воли Божией. Окей, давай поймем. Бог ничего не сделал неправильного тебе. Но ты грешишь против него все время. И твоя... И твое переживание, что Бог может сделать что-то неправильно с твоим отцом. Да, это, наверное, то, что я... Ты, грешница, беспокаишься о том, что добрый, суверенный Бог, который спас тебя с своей погибели, может сделать что-то неправильное. И она внезапно поняла, что она свои собственные моральные стандарты, независимые, ставила выше стандартов Божьих. Да, я буду прославлять его всегда, он цитирует, потому что он благ. Я действительно верю, что понять вопрос ада для верующего – это дар благодати. Я думаю, что это единственный путь, как я могу понимать это, если Дух Святой наполнить меня утешением, что Бог действительно делает то, что правильно. У меня часто возникает чувство вины. Почему я спасен? Почему другие люди не спасены? Я не могу рационально все это охватить. Но я нахожу радость, удовлетворение в моем спасении. И я преклоняюсь перед Богом. И существует вот это общее утешение, которое наполняет мою душу, которое решает этот вопрос, которого у неверующих нету. Удивительная вещь. Я могу вспомнить тот момент, где это происходило. Джеймс Монтгомери Бойс. Мы обсуждали проповедь среди евангельских христиан. Он говорит, мы не проповедуем достаточно о Божьем суде. И он абсолютно прав. Для меня стало это все становилось это яснее и яснее. Мы имеем тенденцию оставить Божий суд как правильно мыслящие люди, приходящие к правильным выводам, что Бог будет прав в конце концов. Но Божья праведность, справедливость настолько правильная, что погибающие люди согласятся, что Божье решение праведно и справедливо. Когда Бог провозгласит свою славу, то не только те, кто соединены со Христом, будут знать, что Божья благодать открываться для них будет в совершенно новых вариантах. Те, которые без Христа, будут видеть Божью праведность настолько ярко, что они поймут, что Он прав. Я понимаю. Я никогда не слышал, чтобы кто-то из проповедников сказал это. И я чем больше думал, я думал, он абсолютно прав. Теодосия не заканчивается с нашими теологическими исследованиями, когда мы заканчиваем книгу. Теодосия, она будет с нами до тех пор, пока Бог космический во всей вселенной, каждое колено преклонится перед Ним. И каждый язык и исповедует, что Иисус есть Господь. Каждый признает, что Он прав, Он справедлив, и все, что Он делает, добро. Потому что Он единственный знает, что такое добро. Я думаю, что это аминь уже. Я думаю, что это хорошее место остановиться. Спасибо, да?